Да, там куча просто. Да, получается, что... Да, снова я скажу, да? Значит, мы это разобрали слово «береши», сейчас разбираем слово «бара». Вначале сотворил Бог небо и землю, значит, «бара» — это сотворил, да? «Бара» сотворил. Что такое? У нас есть, значит, три слова на языке Торы, которые показывают на действие. Действие «асия», то есть «аса», «яцар» и «бара», да? «Аса» — это «сделал», ну, как бы простое действие, «сделать простое действие». «Яцар» — это действие, в переводе, точнее, это «создал». А «бара» — это «сотворил». Да, так это перевести, вот это значит сделал, создал и сотворил. Да? А чем отличается каждый из них, понять каждый из них, что такое создать, что такое это? Ну, по-простому, обратно мы говорим так. Создал это, сделал это действие простое. Что значит простое? Тоже не так просто, да? Простое, то есть, ну, как я подвинул какую-то вещь, поломал что-то. И да, это и я сделал что-то, да? То есть это действие без изменения формы. Это не совсем точно, но мы сейчас будем, ну, простое действие. Есть яцера, яцар, это когда я придаю форму предмету. Например, я беру кусок камня, из него делаю какую-то форму, какую-то скульптуру или какой-то, да, какой-то предмет и так далее. Это яцера, яцар. Яцар значит это придать форму. Да, а сия без, не преда, без изменения формы – это простое действие. На самом деле это не совсем так, если мы идем глубже в это дело. Потому что сделать само по себе, сделать тоже бывает иногда с изменением формы. Например, я взял, я знаю, ну, физики, да, взял лед и растаял его, так это получилось, оно перешло из одной формы в другую, правильно, там была кристаллическая решетка, а это уже стала другая. То есть форма материала меняется. Но, или наоборот, я взял и заморозил, это получилось, и так далее. Различные действия, взял что-то, поломал или что-то, ну, поломал форму, то это другой разговор, да. Ну, и часто действие, оно может быть тоже с изменением в каком-то смысле, материя в одной форме, потом в другой форме. Но это все равно называется простое действие. Почему? Чем оно отличается от создания? Создание обычно связано с тем, скажем, сделать скульптуру, нарисовать картину, построить машину какую-то, аппарат какой-то, да, и так далее, сооружение. Это создал. Это значит создал. Мы это говорим человеку. Человек создал. Да? Когда он просто делал какое-то действие, так сделал действие. А вот создал, он... Появилась новая вещь, которой не было до сих пор. В чем она новая? Она же та же самая. Камень тот же самый, как он был, так он остался. Что там появилось? Форма появилась. Ну, а в действии, в простом действии тоже иной раз мы меняем форму. Но там форма, она как бы заложена в природе, а здесь форма не заложена в природе. Ее человек придает. То есть, когда я создал, скажем, то же самое, когда я из льда сделал воду, там изменилась какая-то форма, в смысле материал, но это природа и то, и другое. Оно, в принципе, не я это сделал, а здесь законы природы. А вот когда я делаю какую-то скульптуру или картину, я придаю форму, которую я создаю. То есть я создаю ту самую форму, которую я приложил, да, которую я мне создал. Не, это не, ее не было в природе как таковой, да, этой картинки. Камень он был, материал он был, но той самой формы ее не было. Поэтому в этом смысле это непростое действие.
А что важнее?
Мы здесь не вопрос важности. Мы говорим о действиях. Да, что значит важность, смотря по отношению к чему? Да? Нет здесь понятия важности пока, во всяком случае. Не, боль выше, какое действие выше? Ну, наверное, это мы скажем простое. А сделал более простое действие, создал это как бы более высокое действие. Но это обратно относительно человека, как мы это воспринимаем. Что человек как бы приложил здесь какую-то, как это, проявил здесь творчество. На самом деле здесь есть ошибка, когда в мире, вот, ну, скажем, на русском языке, используют слово творчество, говорят о людях, которые искусство так и так далее, да, что они люди творчества. Но на самом деле это неправильно, потому что нет там творения, есть там только созидание. по сути, должны были называть их создатели, а не творцы. Я говорю, творцы это, да. Творю как-то, да. Но это неправильное название, то, что как называется творчество. То есть я в творчестве, то есть то, что человек создает, он придает форму. Правильно есть в этом что-то от человека, что человек что-то добавил? Он добавил форму, которой не было. С точки зрения природы ее и так нет. Просто камень, как он был, так он камень. Это форма, она имеет смысл только по отношению к человеку. Он, да, только он ее видит там, правильно? Этот не видит там форму. Камень, он не видит на себе никакую форму. Такой, какой был, так он и есть. Да, а вот с точки зрения... Это мы, значит, говорим, это значит, сотворил, а это создал. Теперь, что такое творение? Брия, это слово брия. Творение – это совсем другое. Это когда нет материи тоже, материала нету. Это создать материю, а потом к ней, значит, да, можно уже приложить какую-то форму и так далее. Да? То есть, получается, это третье действие, качественно другое совсем. Действие творения – это когда нет материала тоже. Творчество, ну, это не творчество, созидание – созидание, это когда есть материал, я накладываю на это какую-то форму, накладываю на это какую-то форму, придаю форму определенную. А творение, это когда нет материала тоже. Это значит создать материал, а потом ему дать определенную форму. Ну, создать материал не то, что мы обычно берем, создал из глины, там, сделал кирпичи, не это имеется в виду, да? А что имеется в виду, действительно, создал материал? И, то есть создал материю, по сути, создать материю. Это, в общем-то, идея творения. И это мы должны понять, что это такое, в общем-то. Да? Мы сегодня хотим разобрать. В каком-то смысле это пересекается уже с темами, о которых мы говорили, но все равно мы как-то пытаемся понять это. Мудрецы называют это создать что-то из ничего. Ешмиайн. Творение, да, брия, это ешмиайн. Что такое ешмиайн? Ешь – это нечто, айн – это ничто. В переводе это значит нечто из ничего или что-то из ничего. Я не знаю, как точно на русский перевести, я обычно так перевожу, который по-другому переводит. Да? Что-то из ничего. Что-то – это что-то, действительность какая-то. Это. Она создается из ничего. То есть нет, что значит из ничего – тоже вопрос. Ну, мы же так сказали, что мы сказали, что такое творить. Это создать материю, значит, ее не было. Ее нет.
Ну, это нарушает законы физики.
Законы физики, они начинаются после того, что создана материя. Но пока ее нет, нет смысла говорить о законах физики. Законы физики, они ограничены в определенной области. То есть тогда, когда есть материя, тогда начинают работать, мы начинаем все определять по законам физики. Но когда ее нету, нет смысла говорить о законах физики. Возникновение этого, это мы говорим о творении. Нет, здесь законы физики не это, как то же самое этот, как его, как его, с большим взрывом, да?
Хокинг,
так он тоже говорит о сингулярности, правильно? Сингулярность, первый момент, там нет закона физики, так он и говорит. По сути, так и должно быть, потому что не может быть. Физика начинается с какого-то, когда есть у меня какой-то материал, я тогда вопрос... Я могу его исследовать с точки зрения физической. Да? Когда его нету, не о чем говорить. Какой физикой мы же говорим. Да? То есть мы говорим о том, что предшествует физике. То есть предшествует материалу вообще, материи. И так далее. Да? И вот это вот... И тогда получается так. Создать что-то из ничего. Это, в принципе, ешмиайн. Это имеется в виду бара, брия. Сотворил. Сотворил что-то из ничего. И здесь сразу, конечно, поднимаются вопросы. Что значит... Как можно сотворить что-то из ничего? Как можно из ничего что-то сделать? Наоборот, мы хорошо знаем. Взять что-то, сделать ничто, это мы хорошо знаем. А вот из ничего сделать что-то, это мы в принципе не понимаем, как это работает. Да? Но и тогда мы пытаемся как-то войти в эту тему, мы пытаемся понять, что это такое. Но прежде всего обратно, здесь у нас язык. Да, мне не взял с собой ручку, если есть ручка. Да. Пока пишешь, да? И тогда мы здесь, значит, входим в некоторую тему. Значит, что мы сказали ешмиайн? Ешмиайн – это что-то из ничего. На самом деле здесь вопрос. Почему? Если мы смотрим в язык, да, в язык Торы, то вот это слово «айн», оно непонятное. Потому что мы его по-простому перевели как «ничто». Что-то из ничего, есть мяйн, что-то из ничего, да, или нечто из ничего, да. А это «айн». Почему? Что «эйн», смысл слова «эйн» – это «алеф юд нун», правильно? «Миайн», «миайн», да, это «алеф мем юд», да, «алеф», «алеф», ну, в смысле «миайн», да, «айн», «айн юд нун», «айн юд нун», «эйн», «эйн» же это ничто, ничто, но у нас, та, нет, это смысл, часто мы используем, иногда наоборот, в Талмуде есть из этого слова два, есть «эйн», «нет», есть «ин», да, кто учил Талмуд, он знает, оно одно и то же, показывает на «нет» и показывает на «да». Кроме этого, есть другое, например, в языке Торы непонятно, в языке Торы мы знаем такое, например, выражение, да, «мяйнбата», знаем, да, на иврите, что такое «мяйнбата»?
Откуда
ты пришел? Откуда ты пришел? Если «айн» – это ничто, то тогда вопрос этот непонятен вообще. Что это за выражение? Из ниоткуда ты пришел? Да? Если это ничто. То есть, поэтому должны понять слово «айн» немножко по-другому. Это мы должны понять. И как может быть по-другому? Откуда может быть смысл? Это мы сейчас входим в эту тему, которую спросили, да? Как могут быть у одного слова несколько смыслов? В принципе, прежде всего, он должен знать само по себе язык Торы. Это само по себе язык Торы называется «святой язык». Он отличается от всех других языков, да, известная вещь. Отличается от других языков, что он чем? Что языки обычно они символические. Символически что это значит? Что у нас есть какое-то слово, какое-то понятие, какой-то предмет, и мы договариваемся обозначать его одним словом. И поэтому, да, то есть, я знаю, стакан, тот же самый стакан, все мы знаем, что это такое стакан. Я вам сказал, что вот ребенка научили, что это стакан, так он знает, что это стакан. Это слово условное, нет связи между словом, самим словом стакан и между предметом стакан. Да? Иногда бывают какие-то звуковые связи, там еще что-то, но в основном в обычных языках. Но даже в этом особой связи нет. На языке Торы это не так. Каждое слово, оно внутри себя несет информацию о предмете и понятии, про которое оно говорит. И тогда это очень интересно. То есть, в принципе, по слову, если мы знаем настоящее название, а здесь уже разговор о настоящем названии, как знать настоящее название, но если мы знаем настоящее название какого-то понятия, то в этом самом названии мы можем учить об этом понятии внутри него. Я вам покажу некоторые примеры так для этого. У меня есть отдельная лекция «Святой язык», две лекции где-то там, да, простите, по-моему, в Ютубе тоже есть. Можно посмотреть, кто хочет. Ну, просто приду несколько примеров, чтобы было понятно. Я не знаю, скажем такие, да? Есть такое, вот, я знаю. Да, что я здесь написал? Да? Алиф-бет. Я сделаю. Да, алиф-бет. Да, понятно, да? Ну, я напишу прописными, нет у меня силы рисовать это дело. Да? Алиф-бет. Что такое алиф-бет? Что это за слово?
Аб.
Аб. Это отец. Отец, да? А если вот возьмем вот такое. Да? М. Алиф-мем. Алиф-мем, М. Да? У каждой буквы есть определенный смысл. Есть определенная суть, и вот по смыслам буквы мы можем, в принципе, можем понять смысл слова. То есть, в принципе, каждый корень, каждое слово состоит из корня трех букв, три буквы. Каждая буква, она несет какой-то смысл. Это знание такое, да, что каждая буква несет какой-то смысл определенный. И с каждое слово это сочетание трех букв. Сочетание смыслов каждой буквы нам дает смысл самого слова. Очень интересная вещь, это отдельно. Мне просто, я не буду здесь все эти приводить примеры, но у меня есть подробная лекция. Я просто покажу некоторые примеры такие, не, некоторые такие вот как бы известные. Кроме этого, не только смысл самого слова, надо знать, откуда мы берем смысл буквы. Смысл каждой буквы надо знать, откуда мы берем ее. Есть несколько источников, как мы получаем, но она отображается также в форме буквы, и в названии буквы, и так далее. И в нем, и это смысл буквы. Один из смыслов буквы – это также ее численное значение. Да? Альф – это один, бет – это два, гимел – это три, далит – это четыре и так далее. Все буквы, они дают нам это. Ну, мы же числами пользуемся буквами, да? Правильно? И здесь вот тоже интересная вещь. Если возьмем это слово «ав», «альф», «бет», какое численное значение его?
Три.
То есть буква «алиф» – это один, буква «бет» – это два, вместе – это три. Вот это вот численное значение этого слова – три, да, оно характеризует тоже одна из характеристик слова. У каждого слова есть численное значение. Да, собрать его это. Возьмем М, алиф мем. Какое у него численное значение?
51.
Нет, алиф это один, мем это 40. Да, получается 41, да? Просто для примера я вам привожу это дело. Да. Сложим это 41, 3 и 41. Что мы получим? 4. То есть, если сложить А, В, М, сложим, отец и мать, сложим, да? Получаем 44, правильно? Что такое 44? Какое слово связано с 44? Я вам дам эту подсказку.
Арба.
Как?
Арба.
Нет, арба не 44. Есть несколько слов, но одно из них вот такое вот. Юд, ламит, далит. Юд, ламит, далит.
Что
это? Юд это 10, ламит это 30, и далит это 4. Получается?
Ребенок.
44. Получается интересная вещь. Отец плюс мать дает нам ребенок с точки зрения гематрии. Я говорю только одну из сторон, одна из характеристик небольших. Это, в принципе, идея протекает вообще. Если мы возьмем весь язык, но не язык современный, который мы говорим, а язык Торы, то там всегда есть связь между смыслом и между численным значением, это одно из них. А кроме этого есть более глубокий. Дам более простой, другой интересный пример, если хотите, тоже с этим.
Это как раз очень интересный пример.
Да? У меня просто лекция подробная. На да, это, например, что за слово? Гирайон. Гирайон. Что такое гирайон?
Беременность.
Беременность. Хотите посчитать численное значение этого?
Трудно.
Гей это 5, рейш это 200, ют это 10, вав это 6 и нун это 50. Посчитаем 200, 50, 60, 260 и вав 6 и 5, 11. 200? 271. 270. Что это напоминает 271? А? Ну, женщинам должно быть понятно очень. 271, что это такое?
Беременность.
Дни беременности? 9 месяцев ровно.
9 месяцев ровно?
Ну да, 271 на 30 разделите. Да? То есть в самом слове и район беременности заключается количество дней. Да? В некоторых словах это зависит немножко сложнее, но в принципе повсюду, по всему этому мы это видим. Так я вам уже приведу для примера. Или скажем, да, если хотите еще одну пример так для интереса, чтобы это было. Да. Что здесь написано? Адам. Да? Адам. Что такое Адам? Алиф далит мем. Что такое Адам? Человек. Человек. Первый человек звали его Адам. На самом деле Адам есть глубокий смысл. Вообще слово Адам, это обозначает нам понятие человека. На самом деле это и мужчина, и женщина вместе. Это Адам. Потому что мужчина отдельно называется Иш, а женщина отдельно называется Иша. А вместе они называются Адам. То есть Адам, он включает в себе две стороны. Да, это нечто целостное, полное, то, что было создано. Да, Адам. У нас вопрос, как, из чего состоит Адам? Как его, мы это тоже разбирали. Что такое Адам? Да, первое, то, что мы здесь видим, это да, разделить его. Ну, самый простой смысл – алиф и дам. Что такое алиф? Алиф показывает на Всевышнего. Во многих вещах. Здесь я просто написал прописной, но если мы нарисуем его по-настоящему, то это получается вав посередине и два юда. Юд вверху и юд внизу. Если по гематрии снова сделаете два юда и вав, это 26. 26 это имя Творца. Более того, само по себе алиф это название алуф. Алуф это победитель, главный, самый сильный, самый это, то тоже показывает на это. Да? И есть более глубокий смысл этого. Ну, если мы входим в букву алиф по-настоящему, то целый мир сам по себе, что это такое. Там раскрывается, ну, не буду сейчас в это входить, но по сути раскрывается очень много, ну, схема мироздания. Во всяком случае, как по самому простому, везде, в словах, где есть буква алиф, она показывает на присутствие духовности.
Даже если она не в начале?
Даже если не в начале, но там иногда она показывает как отрицание, иногда как положительное, если вопрос, в каком-то смысле мы это смотрим, да? То, во всяком случае, здесь по-простому, из чего человек состоит?
Из
души и тела, да, самому простому. Это что мы видим сразу. Алиф показывает нам на Творца, то есть духовную его сторону. И дам это кровь. Кровь это плоть. Плоть это, то есть кровь, как мы говорим, почему нельзя кушать кровь? Киадам за нефиш. За нефиш, то есть душа связывает это кровь. То есть кровь это первая плоть, ну, как бы самая высшая плоть, которая связывается с духовной. То есть духовность связывается с телом через кровь. Поэтому дам, получается, здесь у нас что? Дам показывает на плоть. Получается, в самом слове сказано, и у кого есть сомнения, из чего состоит человек, так в самом слове Адам это сказано. Из души и тела, по-простому. Алиф, дам. Дам это плоть. Да? С другой стороны, далит мем. Что такое далит по гематрии?
4
амем. 40. Что мы получаем? 44. Мы уже встречали это. Что такое 44? Отец плюс мать. Отец плюс мать. А в плюс М, правильно? Да? А в плюс М. Получается в слове плоть. Что здесь нам говорится? Что есть три создателя у человека. Три участника в создании человека. Творец и родители. Творец дает душу. Это алиф. А родители, А плюс М, дают плоть. Если мы уйдем глубже это дело, далит на самом деле это 4. Что такое 4? Это показано 4 основы мира. Мем это 4 тоже умножено на 10, 40. Что это похоже тоже на те же духовные эти, только на те же понятия 4 основы мира, только в ее духовном, да, это. То есть это телесность по-настоящему, а это как бы телесность на более духовном уровне. Да, и что такое телесность на духовном уровне? Если мы посмотрим на человека, у человека телесность – это различные его физические желания, а телесность более высокого уровня – это различные эмоции эгоизма, да, самолюбие, честолюбие, там, жадность и так далее. Они же не телесные вещи по-настоящему. По сути, не телесные, правильно? Где есть жадность, это какая-то химическая реакция? Нет. Да, там какие-то боли и так далее, это как бы телесные вещи, непосредственно. А, скажем, честолюбие, зависть, ненависть и так далее, всякие различные качества, они, в общем-то, мы их называем телесными, но, с другой стороны, не совсем телесные. Так вот, эта вот двойственность, она сказана здесь, это как бы телесность на более высоком уровне. С чем это связано? С тремя понятиями души человека, то, что мы говорили. Нефиш, рох, нишама. Нефиш связано с телесностью, это далит. Нишама связана с нефиш, самая низкая часть, да, это далит, это в принципе четыре основы мира, это как-то огонь, вода,
воздух
и земля, да. А мем это тоже телесность на другом уровне, это в общем-то мы назвали его эмоциональность, правильно? Рух, а алиф это нишама, разум человека, то есть то, что исходит от Творца. То, что ему попадает отца. Получается, алиф далит мем. И тогда мы приходим снова, здесь еще глубже, если мы хотим, что в слове Адам записано, что он построен с трех сторон. Не просто из души и тела, а дается нам три стороны. Три эти стороны души. Разум, рух, венефиш. Кто-то спросит, а почему далит находится не на том месте? Должно было быть по порядку, правильно? Алиф мем далит. То есть алиф это разум, мем потом должна быть это рух. А далее должно было быть Да, так, возможно, должно было быть. Но почему это не так? Потому что человек, он не такой по-настоящему, как он должен был бы быть идеален первоначально. То есть, если бы это было бы так, то тогда разум, алиф, он на первом месте воздействовал бы или властвовал бы эм, что это эмоциональность, а то властвовало бы телесностью, что это далит. Но поскольку мы-то построены по-другому, у нас часто телесность воздействует на нашу эмоциональность, пробуждает наши разные, да, эмоции и так далее, различные телесные это. Поэтому порядок изменен. Сказать нам, что человек, как он был сделан на Земле, вот таким образом, а не так, как мы, нам хотелось бы в более идеальном случае. Вот это. И так далее, и так далее. Если входить здесь, я не буду приводить другие примеры, так, чтобы у нас было какое-то представление об этом. Да. Есть много, кто захочет посмотреть лекцию, там привожу много примеров на этом деле. Да? Но здесь, то есть, мы говорим, то есть, другими словами, мы здесь говорим, что язык Торы, он не простой в этом смысле, он несет внутри себя смысл. То есть, я, в общем-то, там, когда там привожу, там, в принципе, вот, во второй лекции, поэтому, так я привожу целую схему, как построение вот этих вот корней, что каждое слово связано с корнем из трех букв. И тогда, и если взять смысл каждой буквы, и из него строится слово, и смысл букв строится слово. Но и когда мы меняем одну из букв, смысл слова меняется в соответствии с изменением этой буквы. И тогда мы получаем серию слов, где меняется одна буква, скажем, последняя, и мы получаем серию слов, похожих по смыслу, отлично один от другого, в соответствии с этой, со смыслом той самой буквы добавочной. Или меняем среднюю букву, или меняем первую букву, и тогда получается такая схема, как такая теория, таблица Менделеева, типа, да, слов, но в трехмерном пространстве. Очень интересно, видишь, что тогда мы можем, да, вот что, теперь, и вот эти вот слова сами по себе, мы какую-то часть из них пользуемся, многими из них мы не пользуемся корнями, да, некоторыми пользуемся. Не-не-не, разные слова из трех букв.
Но с одним корнем.
Не-не-не, из трех букв. Разные самые. Среди этих слов есть слова, которые, значит, так скажем, XYZ. XYZ, да? Третья это буква Z, правильно? Теперь, если эту Z я меняю, каждый раз беру другую букву. Да, то тогда получается целая серия слов, которые связаны по смыслу между собой и отличаются только вот оттенком той самой буквы, которая там и подробно разбирает вещь. И тогда мы строим целую схему, и тогда можно, здесь есть как бы получается параллель, если мы только в нашем словарном запасе, мы пользуемся только частью этих. Но там, когда мы берем какое-то понятие, у нас есть название, где мы должны знать, что это название его настоящее, а не условное. А название настоящее, оно только в святом тексте, который был дан Творцом, Торе. И тогда, если мы знаем вот эти вот смысл, какое-то понятие истории, его название настоящее, тогда понимаем смысл всего. И наоборот, когда у нас какое-то новое понятие, и мы не знаем, как его назвать, тот, кто может понять в глубину этого, ну, войти в глубину, исследовать это понятие до конца, он сможет построить ему соответствующее название в соответствии с этим буквами. И так далее. Очень интересная сама по себе тема, но это фантастически немного. Но по сути надо знать, как это, да, как это работает. Интересно.
Шухан
тоже там очень разбирается. Очень интересно.
Скажите, пожалуйста, вот когда люди общаются между собой, ну вот этот второй как бы смысл, он же остается за скобками.
Конечно. Не, мы не говорим.
Потому что это путаница.
Да. Человек общается, он обычно использует. Он обычно использует эти слова в смысле условного языка.
Да.
Как обычно, как в любом другом языке, правильно? Поэтому евреи всегда и не пользовались святым языком для общения в обыденной жизни. А использование всегда было другое. Был идыш в последнее время, а до этого был арамеит. То есть всегда был язык Торы, а кроме этого был другой язык, которым пользовались в общении, а этот был как святой язык. Просто вот последние десятилетия, как это, последние эту эпоху, решили сделать иврит разговорным языком, не то, что делал. Но на самом деле его тоже испортили, стали добавлять разные слова и так далее, развивать это. Мы должны понимать, что когда мы говорим о языке Торы, это язык, который вечный, он постоянно, он не меняется, как эти говорят. да, что есть же, что язык Торы, некоторые языки, язык, как язык Торы, как другие языки древние, это мертвый язык, язык, который не развивается, правильно, мертвый, на самом деле прямо наоборот, когда мы, он не меняется, это правильно, что не меняется, потому что если он меняется, мы добавляем какое-то слово другое, само по себе, по какому-то своему условному смыслу, то мы, в принципе, нарушаем структуру языка. Всем другая, тогда там нет уже всего этого смысла.
Ну, это самое, простите, понятие же появляется.
Не, новое. Понятно, не. По сути, мы должны были бы дать это. Я не предъявляю претензий людям, которые придумают это. Я говорю, по сути, по-настоящему должно было быть так, что должны были найти этому название правильное в рамках святого языка с точки зрения вот всех этих законов. Но обычно это они делают, что сегодня не знают этого по-настоящему. Знают только немножко какие-то вещи, и никто это не делает. Но так должно было бы быть. А то просто берут какое-то условное название по каким-то параметрам, тем или другим, и это уже тем самым нарушает язык. Получается, что если мы берем язык чистый, тот, который в Торе, без всяких изменений, то тогда там открывается целый мир. И это настоящий живой язык. А вот когда начинает там добавлять разные слова, там уже всего этого смыслового нет, так это уже мертвый язык. Прямо противоположно. То, как бы то ни было, и это мы знаем, да, и поэтому язык Тора обычно, часто мы так вот разбираем каждое слово, да, ну, тот, кто разбирает это дело. Да, и в каждом слове оно несет какой-то свой смысл. Здесь тоже у нас есть. Мы говорим «ешмиань», что-то из ничего, было что-то из ничего. Что такое это «айн»? Что это за слово
здесь
такое?
«Айн», здесь «айн» пишется «айн».
«Алиф юднун».
Тоже «алиф».
«Алиф».
Так «миань» из ничего тоже «алиф».
Да. Да, то же самое слово. «Алиф юднун». Мы сказали, в Талмуде он иногда используется как «нет», а иногда используется как «да». Да, мы просто другим никудом. «Айн». Эйн это нет, ин это да. Да, это интересно тоже. То есть в нем несет, он несет два смысла, так получается. Сказать по правде, не только он, а каждое слово, оно несет в принципе два смысла обязательно противоположных. В каждом слове есть два противоположных смысла тоже. Почему? Потому что так был создан мир, как это говорится, «Зели умадзе барай луким». Это напротив этого сотворил мир. Поскольку мир сам по себе, это мир границ. Что такое создать мир? Создать мир – это когда мы строим здание, то просто есть куча камней, груда камней. А когда мы их начинаем ставить по каким-то, да, в каких-то границах, строим стенку одну, другую и так далее, мы тем самым, тогда это называется, что мы что-то создали. То есть придали границы. Когда есть что-то бесформенное, бесформенное, а когда мы хотим что-то создать, какую-то форму придать материалу. Мы ставим границы, это правильно. Идея создания мироздания – это тоже идея создания границ. Ограниченного из неограниченности. Конечного из бесконечности. Конечное из бесконечности – это придать бесконечности конечность. Да? То есть создать границы, создать бесконечность невозможно ограничить, но в других понятиях. То есть создать конечность – значит создать границы. Граница – что такое граница? У нее всегда есть две стороны – внутренняя и внешняя. Да. Поэтому явно, и как каждое слово показывает нам на мир природы, а мир природы, он мир границ, по сути, если мы хорошо посмотрим, мы не раз смотрели это, да, когда человек видит что-то, ну, так же ощущение работает. Человек что-то видит глазами, правильно? Когда он видит перед собой равномерно освещенный лист, скажем, белый, да? Он ничего не видит.
Не видит лист?
Не, лист больше он видит свет. Но если он очень большой, то он ничего не видит. Ну, скажем, есть такая болезнь, белая болезнь белизны, белая болезнь как-то на севере. На севере, когда они видят, только перестают видеть. Отключается это. Почему? А вот когда вдруг на этом снегу, скажем, появится какая-то темная вещь, тогда он разделяет между этим и начинает видеть. Потому что сама идея видеть, это увидеть разницу между оттенками. Это называется видеть. То есть мы видим мир природы, мы видим границы. Это то, что мы видим, по сути. Да? То есть мир природы – это мир границ. Поэтому все это границы. Без границ, по сути. Поэтому в каждой границе есть обязательно две вещи.
А голубое небо?
Голубое небо. Оно тоже там имеет много разных оттенков. Если оно было бы только одно это, я сравниваю это с одним. Если был бы только один цвет, какой-то, неважно, цвет или что-то, равномерно, не изменяющий и так далее, то в какой-то момент глаза перестают видеть, отказываются. Ну, это как бы известный факт, да. Это, да, то есть мир природы всегда граница, а у границы есть две стороны, поэтому каждый смысл слова, он показывает на мир, на какое-то понятие. Это понятие, это тоже граница всегда. У нее всегда есть две стороны, поэтому есть два смысла. Да, по сути. Но здесь мы говорим еще один момент. Кроме этого, есть также сами слова, у них может быть несколько смыслов в зависимости от того, на каком уровне мы их рассматриваем. Например, дам простой пример. Слово «байт». Что такое «байт»? Дом. Дом. Что такое «дом»? И так оно на языке Торы, «байт». Оно имеет много смыслов, в принципе, по сути, как и все другие слова. Что именно? Во-первых, простое самое. «Байт» – дом, тот физический дом, который мы это, да? Кроме этого, мы называем «байт» какую-то атмосферу в доме, тоже называем «байт». Правильно? Атмосфера, которая атмосфера в доме, тоже называется байт, дом. Дом не в смысле физический, а дом это, да. Мы называем, да, муж и жена, семья, мы называем байт, дом. Сама женщина называется байт. Бейт Исраэль, дом Исраэля, тоже называется байт. Бейт Амикдаш, храм, тоже называется байт. То есть, да, то есть мы всегда смотрим, есть много разных смыслов слова «байт», «дом». Мы этого обычно как бы не обращаем на это внимание. Но по сути есть, почему они, и они все правильные, почему правильные? Потому что каждый раз мы смотрим на другом духовном уровне на это понятие. Дом в физическом смысле это дом чуть на другом уровне, это семейная атмосфера, на другом уровне это, да, семья сама по себе, на другом уровне это дом Израиля и так далее, да? Поэтому это каждое слово, оно имеет несколько смыслов и так далее. По сути, здесь тоже это должны понять, да? Еш ми айн, то есть вот это понятие айн, оно как бы с одной стороны на простом смысле мы видим, мы говорим, что это из ничего, сделать что-то из ничего. Но есть, но на более глубоком уровне слово айн не говорит нам о том, о ничто, а наоборот говорит о действительности. То есть это, ну, как бы противоположный смысл, но он также есть в нем, потому что это, да? Потому что так это каждое слово, оно и построено. То есть «еш миайн» – это значит нечто из ничего, не имеется в виду из ничего, а вот это само ничего, она реальность сама по себе. Из нее создается вот это вот то, что мы называем что-то. Вопрос, что это за реальность, как так? Что это такое что-то, что из него все создается, да? То есть источник для возникновения, скажем, материи, назовем, как мы это сказали в самом начале, да, откуда она возникает, еш ми айн, это вообще слово бара, сотворил еш ми айн, что-то из ничего, значит, вот эта вот реальность, которую мы видим, материальную, она создается как бы из ничего, но вот это ничего, оно на самом деле что-то, еще больше реальность, чем это, да, но сейчас пытаемся понять. И, в общем-то, мы уже не один раз это об этом говорили в разных при разных возможностях, да, но пытаемся сейчас немножко повторить, чтобы немножко вот понять эту вещь, да, то есть в конце концов, что мы здесь говорим, да, что в общем-то, что мы говорим, мы говорим о том, мир материальный, мир природы, который мы видим перед собой, как мы его видим, да, вот этот мир природы, мы его осознаем через причинно-следственную связь, да, последовательность. Правильно, да? То есть как мы воспринимаем этот мир? Есть причина, есть следствие. Да, мы видим интересно, ну, обратно мы вернемся к этому. Как мы видим мир вне нас? Посредством глаз, да? Мы это приводили. Да, посредством глаз. Мы это приводили не один раз. Посредством глаз. Что значит посредством глаз? На самом деле там волны, как это сегодня объясняют, неважно как, но в наше время так объясняют, так мы идем по этой схеме. Волны отражаются, электромагнитные волны от света, да, волны света отражаются от кого-то предмета, попадают в наш глаз, раздражают нервы, информация попадает в мозг, и тогда разум человека по этой информации решает, что мы видим. Правильно, да? На самом деле, если посмотрим хорошо, мы, вот я как человек, я не столкнулся с самим предметом. Я столкнулся только с волнами, которые пришли ко мне в глаз. Правильно, да? По-настоящему. Пришли волны. Я решил, что, скажем, я увидел там стул, тот самый стул, да? А он отражает волны, попадает мне в глаз. Так мы называем, так мы определяем, так мы думаем. Но на самом деле я имею дело только с волнами, которые пришли мне в глаз. Потому что сам стул, я решил, что он там находится, потому что я это решил о стуле по характеристике волн, которые пришли. Это разум то, что мой решил, правильно? Разум мой решил, когда он получил информацию, вот это вот хаос лучей, которые пришли к нему, да, там, скажем, мозг или куда-то, да, то разум, не мозг, мозг сам не делает этих расчетов, не будем в это входить сейчас, но разум человека, он по этой информации делает расчет и предполагает, что предмет, который послал эти волны, это тот самый стол, или стул, или камень, или еще какой-то предмет. Но мы с ним по-настоящему не столкнулись, с самим предметом, столкнулись только с волнами. Если сказать по правде, на самом деле и с волнами мы не столкнулись, потому что то, что мы говорим о волнах, это тоже наше представление. А на самом деле мы имеем дело с той самой информацией, которая уже пришла в мозг, она оказалась там, только мы говорим, что она пришла через нервы и так далее, что это тоже, в общем-то, результат тех же самых наблюдений, что к этим результатам мы пришли тоже в результате тех же самых рассуждений, что на самом деле с ними как таковыми непосредственно мы не сталкиваемся. Но не принципиально, даже так. Получается, что я да могу сказать точно? Я могу сказать точно, что кто-то посылает мне лучи. Это 100%, что мой глаз воспринимает лучи, правильно? Он раздражает нервы. Так я уверен, что кто-то. Вопрос только, кто это тот, который посылает? По-простому, я понимаю, как понимаю, разум делает расчет, берет все этот хаос лучей, делает расчет и приходит к выводу, что тот, кто послал это, по всей видимости, должен быть такой предмет, вот такой-то формы определенной, скажем, стул, камень или что-то, да? Но, в общем-то, теоретически могли бы предположить, что вне человека есть нечто, что посылает лучи специально в таком порядке и в таком количестве, и в таком направлении, чтобы у меня создалось впечатление, что это тот самый камень или тот самый стул послал их. И никто не может доказать, что это не так. Говорю, чисто философскую концепцию, одна из известных. Да? Понятна эта вещь. То есть, кто-то сможет доказать, что это не так? Никто не может. Даже если мы дотронемся, мы тоже не раз приводили это. Даже мы дотронемся, мы на самом деле до него не дотрагиваемся, ни до какого предмета. Потому что есть сила отталкивания, сила притяжения на маленьких расстояниях, и сила отталкивания, которые при маленьких расстояниях воздействуют на рецепторы на пальцы, и мы снова получаем информацию в разум, и по ней мы решаем, что мы до чего-то дотронулись, но на самом деле ни до чего не дотронулись. Получается, что, в общем-то, все ощущения человека построены таким образом. То есть, на самом деле, тот мир окружающий, который я вижу, я с ним непосредственно не сталкиваюсь. Я сталкиваюсь с той информацией, которую он на меня посылает, то есть с результатом воздействия этого мира. Во всяком случае, я так решил, что это результат воздействия именно этого мира, а не что-то другое. Так я пришел к выводу. Почему? Потому что так это создает, если я сделаю такой расчет в разуме, то к этому выводу мы приходим. В соответствии с формой этих лучей и формой, характеристиками этих лучей. Но на самом деле нет доказательств, невозможно доказать, что это так. Может быть, есть какой-то внешний источник, который посылает эти лучи именно в таком порядке, в таком этом направлении и так далее, чтобы я это видел. А почему он так их посылает? Потому что его замысел такой, чтобы я видел именно этот предмет, поэтому посылает эти лучи вот таким-то образом. Мы говорим о лучах, на самом деле можем говорить только о раздражениях или только о самой информации в мозгу, не будем входить в детали, это уже не так принципиально. Получается, а может быть действительно нем человека именно такой мир, проверить невозможно. Но, во всяком, как бы то ни было, да, то есть физически проверить невозможно экспериментом, это понятно, да? А другим образом, других способов у нас нет, кроме как мистика и что-то. Но, в общем-то, это вот таким образом, да, картина мира попадает в мое сознание. Теперь, я-то вижу мир. Как так я с ним не сталкиваюсь, когда я его вижу? Объясняем, мы же тоже не раз объясняли. что на самом деле то, что мы видим, это не сам тот мир, который находится вне нас, а та картинка этого мира, которая строится в нашем воображении на основе той информации, которую мы получаем через те самые лучи. Это тоже понятно, просто логика, да? То есть этот стул посылает лучи. Я стула самого, так как с ним не сталкивался, но он посылает мне лучи и раздражает нервы. Мой разум приходит к выводу, что это, по всей видимости, вот такой вот стул, и рисует его форму в моем воображении. Я сейчас это вижу. А воображение – это нечто, кто как это определит, не принципиально. Есть такое понятие внутри сознания человека. Кто-то назовет это материальным, материально сложно назвать это материальным каким-то определенной частью мозга. Ну, пытались как-то давать разные объяснения, и я давал на это ответ, но проблематично. Но, во всяком случае, оно есть, это понятно. Каждый человек видит у себя в своем воображении различные вещи. Но раз он может сам себе представить что-то, чего он не получил через органы ощущений, а в основном ту мир, который мы видим перед собой, это, в принципе, вот совокупность различных предметов, которые мы видим, это совокупность различных образов, которые находятся в нашем воображении. Не, у нас внутри нас есть некоторый инструмент, у нас в разуме некоторый инструмент, который переводит с языка раздражителей, волн, на язык образов, которые рисуют в нашем воображении. И мы вот живем в этом мире воображения. Мы ощущаем, что он такой, он и есть. Мы общаемся, ходим, так далее, так далее. Можно задать ряд вопросов. Мы это задавали, мы же не первый раз об этом говорим. И много раз задавали, много раз смотрели, много раз это, да, то, в принципе, можно задать некоторые вопросы, но на самом деле они не решают, они не делают нам здесь проблемы. То есть это схема, ее невозможно как-то опровергнуть, да, в принципе. Но это схема видения мира, по сути. Получается, что вот тот самый мир природы, о котором мы говорим, это на самом деле мир в нашем воображении. Да? Понятно. Это то, что мы видим. Мы предполагаем, что вне нас есть вот этот мир, он есть вне нас по-настоящему, только в воображении мы видим его как бы отображение, вот скажем так. Но на самом деле он есть, и мы живем в нем в соответствии с этим, ходим. Мы работаем, и так далее, и так далее. Нет проблем, так мы привыкли, так мы живем, и так далее. И так надо жить, не говорю, что кто-то должен делать эксперименты в этом направлении. Да, но это так построен, в принципе, мир природы. Если мы сейчас посмотрим в сути, получается, что когда мы вот посмотрим глубже на всю эту, на всю эту вещь, вот мы видим перед собой мир со всеми, со всем, все, что есть в нем, да. И если мы подумаем хорошо, весь этот мир, вся эта действительность, вся эта вселенная со всеми звездами, со всеми этим, находится только в нашем воображении. Она как-то там создается, это, да, само по себе, но оно находится в нашем воображении. Это понятно, да? Простая вещь. Теперь, и тогда у нас возникает вопрос. Вот у меня в воображении, значит, есть, я увидел звезду или камень. Увидел камень, его сейчас не было, а он сейчас появился. Как он возник? Как возник у меня там этот камень? Ну, мы говорим просто, я на него посмотрел и увидел. Что это значит? Это значит, что ко мне пришли волны в глаз, которые делали соответствие раздражению, что теперь я вижу камень вместо чего-то другого. Да? Правильно.
Простите, я чуть-чуть дополню. Мы видим не волны, так как
мы не волны, картинку, а образ. Я сказал, нет. И, то есть по информации, которую мы получаем от волн через глаз и так далее. Да, конечно, 100%. Да, получается. Но мы это теперь получается. Вот теперь нам интересно, откуда пришли эти волны. Мы этого не можем знать, не можем проверить. Но вот тот источник, который послал нам эти волны. Если мы подумаем хорошо, тот самый источник, который послал нам эти волны, он создал нам ту самую картинку камнем в нашем сознании. Да? Понятно, простая вещь. Теперь, когда я иду по улице и вижу камень, и у меня возникает вопрос, кто сотворил этот камень? Какой ответ я должен дать с точки зрения логики? Тот, кто послал те самые раздражители извне меня, и, да, он. Кто-то скажет, может, это на самом деле вне меня есть тот самый камень, который посылает. Но по сути это не так, да. Вот создать вот эту вот картинку, внутри моего воображения, это значит создать мир природы. Вот та действительность, которая находится вне этого мира, вне меня, которая посылает мне эту информацию, чтобы я видел этот мир природы, вот этот, чтобы я увидел этот камень, вот эта действительность, ее на самом деле я не вижу. Я ее никогда, я не знаю, что это такое вообще, не могу его дотронуться, не могу с ним столкнуться никоим образом. Но он, в принципе, для меня создатель той самой картинки камня. Причем он не создал, а сотворил. Понятно. Это понятие называется творение. То есть создать материю. Что значит создать материю? Создать этот камень в моем воображении. Как он потом, этот камень, летит, функционирует, что с ним происходит. Это уже здесь начинается физика, да? Но вот само возникновение этого камня, или этой луны, или этого звезды, или с деревьев, или еще что-то, это создать вот эту вот вещь в моем том самом мире природы, который находится в моем воображении. Тот, кто создает у меня это, находится вне меня, посылает мне какую-то информацию, и у меня это возникает. Так вот это вот возникновение внутри меня, это и есть само возникновение, создание вот этой действительности. Это значит создать мир. Но не создать, в данном случае мы используем это слово, а сотворить. Почему? Что-то из ничего. Из ничего, из чего ничего. Откуда? Вот тот мир, который находится вне нас, вот его, который посылает мне эту информацию и создает у меня это видение этого мира, вот ту самую действительность мы и называем ничто. Поэтому получается создать что-то из ничего, что-то, это то, что мы видим в своем сознании, создать из ничего, из чего из ничего, из того, что находится вне нас, в смысле, тот самый создатель, который вне нас, он нам создает вот эту вот действительность, да? Так можно на это смотреть, то есть этот камень возникает из ничего, то есть вне меня его на самом деле нет. Но кто-то хочет, чтобы я его видел, посылает мне информацию, я его вижу, он возник. Это называется сотворить.
Дело в том, что камень создает одно божество, а мы видим то, что подсвечивает...
Камень не создает никакого божества, где камень создает божество?
Нет, ну камень кто-то создал, но если темно... Мы его не видим.
Да.
А вот видим мы только после того, как включается свет.
Нет. Камень.
И вот после этого картинка, да, этого камня попадает к нам в глаз.
Когда было темно, и мы ничего не видели, кто вам сказал, что там вообще был камень?
Нет, ну,
это допустим... Вы делаете вывод насчет того, что поскольку он был до сих пор, и он будет потом, наверное, он был в это время тоже. Здесь мы ходим тоже в интересную тему саму по себе. Но на самом деле, как мы говорим, не то чтобы камень был создан сам по себе, а потом мы его увидели. Мы говорим по-другому совсем. Вот когда мы его увидели, вот тогда он и возник. Потому что если мы не видим его в сознании, в своем воображении, так где он есть? Он был создан? Где он есть? Вне нас мы сказали нет камня. Это мы
нет,
думаем, как нет, будто бы вне нас
нет,
есть камня.
Конечно.
А где он? Почему сказали, что он был создан? Его кто-то создал, а потом я его увидел. Не потом я его увидел, а когда я его увидел, тогда он возник.
У нас может быть некий таракан в голове.
Да.
Вот вам кажется, что вот там камень, а там его нет.
Тоже может быть. Вот этот таракан нам тоже создал тот, кто посылает мне ту самую информацию. Этот таракан тоже создал. Иногда он хочет, чтобы я его видел. Иногда он хочет, чтобы я видел. Иногда он хочет, чтобы я его не видел. Он хочет, чтобы этот камень я видел. Он, тот, кто создает и посылает информацию, он хотел, чтобы мы видели мир природы. И поэтому он создает нам эти образы, а потом эти образы меняются каждый раз так, чтобы они соответствовали законам природы, которые он сам придумал, скажем так, по-простому, да, которые он хотел установить, чтобы мы увидели зависимость от одного явления другого. Он сменяет, сначала вижу одно явление, потом другое. И я нахожу связь между ними. Есть между ними связь? С нашей точки зрения нет никакой связи. А это одна картинка, это другая картинка. Только тот, кто послал мне одну картинку за другой, хотел, чтобы я видел эту связь. А потом он еще раз это послал одну за другой, а потом еще раз, а потом я прихожу к выводу, что всякий раз, когда происходит первое явление, за ним происходит второе явление. Делаю закон природы, проверяю на эксперименте, смотрю, вот это явление, а потом смотрю, снова произошло то же. Значит, закон работы, закон природы этот работает, я его доказал, правильно? И все это, тот, кто создает мне эти образы, он хотел, чтобы я ее видел, и повторяет мне эту действительность постоянно вот в такой характеристике, как он хотел бы, чтобы мы видели законы природы. И все. А в какой-то момент он вдруг это явление второе, скажем, не запустит. И тогда я скажу, это чудо. Но поскольку он не хочет, чтобы мы видели чудеса открытые, для этого он создает каждый раз, чтобы мы видели все похоже. Вот тот самый, кто планирует, это теория, да, я вам говорю сейчас. Тот самый, который планирует, можете смотреть на это как на теорию. Тот самый, который планирует это для... Он создает нам эти образы один за другим, в определенном порядке, в определенных размерах. Вот сейчас камень маленький, сейчас это дерево маленькое. А через некоторое время оно чуть будет больше, а потом еще больше и так далее. И я вижу, дерево растет. А на самом деле там не вообще дерево, это образ определенный, который в моем воображении, правильно? И каждый раз образы меняются. Тот, кто хотел, чтобы я видел, что дерево растет, он делает эти образы один за другим, каждый один раз больше, так что я мог это изучать и думать, что есть какие-то законы природы в связи с этим. Это так Рав Деслер объясняет смысл законов природы, мы это не раз объясняли. Да, это как бы похоже на, как похоже, как фильм. Раньше, ну, фильмы, которые делали с этими, да?
Мультипликация.
Мультипликация. Как делают? Одну картинку, вторую картинку, третью, одна картинка, вторая картинка чуть изменяется, третья чуть изменяется и так далее. Прогоняет ему быстро, и он видит движение там. А на самом деле это каждая картинка не связана с одной с другой. Может быть, разные художники их нарисовали вообще. И они вообще не живые. И они не двигаются. А мы видим это. Почему? Потому что так нам рисуется картина. Также, в принципе, мы можем сказать, что именно этот мир, который мы видим перед собой, он живой, он действует, он для этого. Но на самом деле мы говорим, нет, это просто картинки. Не живые, ничего там нет. Вся живность, идея жизни, она возникает в результате того, что тот, кто посылает нам эту информацию, он хочет, чтобы мы это видели, и поэтому меняет и так далее, там картинки каждый раз в той схеме, как он хотел, чтобы мы видели законы природы. Мог бы это сделать по-другому совсем, и тогда мы видели бы другую природу, другую это. Ну, не принципиально как, да? И это то, что мы говорили, что это соответствует тому понятию, которое мы же тоже когда-то упоминали. Что Бахоль, то, что мы говорим в молитве, Бахоль это Семаса Берешит. В каждое мгновение делает действие Берешит. Это мы же говорили, действие Берешит. В прошлый раз пока что мы говорили, да? Действие Берешит, создание действия Берешит, это в принципе создание мира, всего мира, причем оно возникает каждое мгновение заново. Так мы говорили в прошлый раз, да, каждое мгновение возникает заново. Еще одно мгновение, еще одно мгновение, еще одно мгновение. А мы видим перед собой всю эту последовательность мгновений, как фильм. И нам кажется, как будто бы он живет, развивается и так далее, и так далее. Зачем все это было создано? Мы тоже объясняли, зачем все так. Чтобы дать человеку свободу выбора. Чтобы он ощущал, что он находится в мире природы, который функционирует сам по себе. И чтобы у него появилась возможность сделать действие. Потому что когда он видит, что все само по себе, и от него что-то может зависеть, а может не зависеть. И вот он знает, что это от меня зависит. Я пошел так, оно получилось так. Я бросил камень, и стекло разбилось. Да, значит, это от меня зависит или не от меня зависит. На самом деле, по сути, я сначала вижу картинку с камнем у себя в руке. А потом вижу несколько картин, скажем, последнюю картинку, камень внутри комнаты и стекло поломанное, правильно? А на самом деле все эти картинки были сделаны одно за другое, они не связаны последние с первой. Но мне была дана возможность видеть, как будто бы это так. А я это ощущаю. То есть вот эта вот действительность, она настолько, вот это вот видение, то, что мы видим в своем сознании, она создает нам ощущение реальности настолько, как будто бы мы действительно находимся в этом мире. Это было именно сделано для того, чтобы у человека появилось ощущение, как будто бы он действительно находится в мире природы, вот таком, как он видит в своем воображении, и он может действовать. И действия ему дают, показывают, вот ты бросил камень, то есть он это замыслил, он задумал, и там полетел, и все картинки все и так далее. И он видит конечную картинку, что вот твое действие, оно привело к своему. На самом деле у него не было никакого действия, что это было только воображение, как будто бы. Но ему засчитывается это как действие. Когда действие злое, это засчитывается как наказание. А когда действие хорошее, засчитывается как заслуга. И за это его потом судят уже в том мире реальности, которым он, когда он выйдет из мира своего воображения. Когда он выйдет из этого мира воображения и посмотрит на саму реальность настоящую, та, которая вне него, он вдруг окажется в другом мире совсем. И там уже не будет стульев и камней и так далее. Это ему кажется, что если он выйдет из мира воображения, он увидит эти камни. Не будет их. А вдруг он увидит того, кто эти воображения камня, стула, звезды посылал ему. Вот когда он выйдет из этого мира воображения и столкнется с реальной действительностью, она совсем другая. Нет там телесных предметов вообще. И тогда ему предъявят претензии. Смотри, вот ты был, правильно, что ты был в мире воображения, что ты по-настоящему ничего не делал, но тебе казалось, что ты что-то делал. Но ты же думал, что ты делал по-настоящему, и вот ты себя повел вот так, а вот здесь ты повел себя так. И за это будет с него спрос.
А где же свобода выбора?
Вот здесь она и свобода выбора. Именно здесь. Когда я нахожусь здесь, что я думаю, как будто бы я делаю здесь, и это я решаю, сделать или не сделать, это свобода выбора. Он дал мне это возможность, это почему? Тем, что дал мне ощущение действия в этом мире. Ощущение в моем воображении. Я вот нахожусь в своем воображении, и вот думаю, что есть камень, я могу его бросить, и он действительно там что-то делает и так далее. Я это планирую, я это замышляю, я стараюсь сделать. И вот я вижу перед собой этот камень, который летит и разбивает, или не разбивает, и так далее, и так далее. Это вот была свобода выбора, ты сам решил. Там, в мире вне воображения, он тоже может думать плохое, думать хорошее. Но делать хорошее и плохое он не может. Потому что там негде, там нет этого мира, где бы он мог быть самостоятельным. А вот здесь ему дали такую возможность ощутить самостоятельность. И это идея создания мира природы. И вот, да? И теперь, когда мы приходим к этому, тут мы начинаем понимать саму суть. Что значит, да, и это, да, создать мир природы, создатель. То есть кто тот, который находится вне нас и дает нам это, вот эту картинку в нашем воображении, это что мы называем творцом. Источник создания всего это, создатель, да, творец, тот, который создает для нас этот мир природы. Теперь, если мы посмотрим хорошо вот этот мир природы, который мы видим, вся Вселенная со всеми звездами и так далее, это только в нашем воображении. На самом деле, да, это как бы, да, на самом деле, как мы говорим, это с другой точки зрения. Мы всегда сталкиваемся только с результатом, но никогда не сталкиваемся с причиной. Да? Это то, что мы по результату мы судим о причине. Это так мы это видим в мире все. Правильно? Все это причина. Что более реально? Причина или результат?
Результат реальный.
На самом деле причина, потому что результат может быть так, может быть так, результат может быть, а может не быть, но он может казаться, может не казаться, может это, но тот, который вызвал это действие, он больше реальность, чем результат действия, это понятно, что он-то создатель. Кто более реален, создатель или созданное? Да. Понятно. Кто более реальный, тот, который посылает мне лучи, или тот образ, который я вижу в своем воображении в результате?
Кто посылает?
Получается, что та самая реальность, которая вне нас, которую мы назвали Айн, нет, ничто, она на самом деле настоящая реальность. А тот образ, который мы видим, то он является, да, то, да, то он является именно ничто, то, что только кажется в нашем воображении. И здесь мы приходим к интересному выводу. Это значит, получается, создать что-то из ничего. Это мы объясняем слово творить, бара, брия, творение. Что такое творение? создать вот этот образ материальной действительности, вселенной, которая это настает внутри нас, вот создать этот образ, это значит сотворить. Что такое сотворить? Что-то из ничего. И здесь у нас возникает вопрос, почему что-то из ничего? Может быть, должны были сказать наоборот. Создаем ничто из чего-то. Потому что что более реально? Тот, кто посылает лучи, или тот образ, который мы видим? Конечно, тот образ, который, тот, кто посылает, он реальность. Но мы видим мир образов, и к нему мы относимся как к реальности. А тот мир, который посылает, этого мы не видим. Поэтому он для нас ничто. Получается, на самом деле, да что-то из ничего у нас переворачивается. Это перевернул наше мировоззрение. Для того, наш взгляд, для того, чтобы мы ощутили этот мир, нам надо перевернуть наш взгляд. Это естественно. И это то, что сделал Создатель. Мы ощущаем, это понятно, почему мы назвали Ешми-Айн, что-то из ничего. Даже в том смысле, как мы говорим, что это ничто. Ничто это, что такое для человека ничто? Для человека есть что-то, есть различные предметы. Вот это стул, это камень, это солнце, это... Почему? Потому что он знает, что это такое, он может определить. Это камень такая-то, он может характеристики объяснить, солнце, воздух и так далее. Он характеризует это. Если я тебя спрошу, что это такое, ты дашь мне систему определений, характеристики этого понятия, да? Тогда я знаю, вот это что-то. Но то, у чего нет характеристик, то, что я не могу определить, как я это назову?
Ничто.
Для меня это ничто, потому что я вообще не знаю, что
это
такое.
Это то, что я еще не знаю.
Еще, уже, как угодно. Это то, что я не способен постигнуть. Поэтому для человека, в рамках его ощущений, то, что он может определить, ощутить, скажем, в наших ощущениях, в смысле увидеть в своем воображении, к этому он относится как к понятию нечто или что, реальность. А вот то, что он не может осознать и понять вообще, как-то охватить и определить, для него это ничто. Поэтому мы говорим, ешмиайн, создать что, нечто из ничего, имеется в виду ничего, это та самая реальность настоящая, но для нас она ничто, потому что мы ее не можем схватить. Вот из нее создать то, что мы, да, можем схватить и понять, и охватить, это имеется в виду тот мир природы, который в нашем воображении. Его мы называем что-то. Получается, мир для человека, мир, который он видит перед собой, для него, он его ощущает как реальность. Поэтому мы его называем что-то, нечто. А вот тот мир, откуда это возникает, его источник, его причина, с которой мы не можем столкнуться, мы ее называем ничто, потому что это в ощущениях человека так оно. В рамках, не потому что оно действительно ничто, оно как раз таки что-то. Оно больше реальность, чем то, что мы видим. Но в наших ощущениях это ничто, и поэтому... Поэтому так сказали, ешми айн, то есть что-то из ничего, в наших понятиях это смысл. То есть что-то это то, что я могу осознать, ничто это то, что я не могу осознать. Так вот то, что я не могу осознать, оно может быть большая реальность, для меня это ничто. Поэтому мы говорим, создать что-то из ничего, сотворить что-то из ничего, то, что ты понимаешь, из того, что ты не понимаешь. Можно на это посмотреть прямо противоположно. То есть это обратно тоже правильно, потому что это другой смысл, более глубокий о том же. Я могу сказать по-другому. Что на самом деле, как мы сказали, тот мир, из которого возник наш мир природы, то есть наш, который в нашем воображении, мы сказали, он реальность 100%. Ну, больше реальность, поэтому... чем тот мир, который мы видим, это понятно, потому что он создатель, он причина, он тот, который посылает нам эти образы, так он явно реальность, больше, чем образы, образ может есть, может нет, а вот он явно реальность, так он настоящая реальность, а вот мир, который мы видим, он только в нашем воображении, относительно той реальности он вообще не реальность, но с другой стороны, мы-то ощущаем все наоборот. Мы ощущаем мир, который мы видим, мы ощущаем как реальность. А тот мир, который мы не видим, но который нам эту реальность создает, мы его ощущаем как нереальность. Как ничто, правильно? Все это мы ощущаем как что-то, нечто, а то мы ощущаем как ничто. Как возникло у нас такое ощущение? Как возникло у нас такое понятие, что то, что реально, мы его ощущаем как нереальность, а то, что нереально по-настоящему, мы его ощущаем как реальность? То есть, Где-то в нашем сознании перевернулись понятия. То, что реально, по-настоящему, мы его называем нереальностью, потому что мы не можем его осмыслить. А вот то, что нереально, мы его считаем, как будто это реальность. То есть мир окружающий, который мы видим перед собой. Мы это видим как реальность. Как? Не просто видим, ощущаем, мы в нем живем. Мы можем говорить в философии разные, что это нереальность. Но в наших ощущениях это реальность. Понятно, да? Говорит нам другое объяснение этого же понятия. Создать ешмянь. Нечто из ничего. Что это значит? Это значит создать у человека вот это вот ощущение, что ничто, мир нереальный, он ощущается как реальный, а мир реальный ощущается как нереальный. Вот создать ему вот это вот качество, ощущать таким образом, это называется сотворить мир. Сотворить мир. То есть создать у человека возможность ощущать нереальное как реальное, а реальное как нереальность. Это называется сотворить мир. Что если бы этого не было, то человек осознавал бы, это реальность, это нереальность. Он понимал бы, что мир, который он видит перед собой, это нереальность. А тот мир, с которого он исходит, это, конечно, реальность. Так он должен был бы по-разному понимать. Но он ощущает по-другому, прямо противоположно. Вот дать ему это ощущение, взрастить у него это ощущение и называется создать этот мир. Потому что только в результате этого возникает весь этот мир, который в нашем воображении, к которому относится как реальность.
Но,
это тоже получается ешмянь. Почему ешмянь? Сделать что-то из ничего. Наш мир, который мы видим перед собой, мы относимся к нему как реальность, на самом деле это ничто, это не реальность, ничто. Но мы его ощущаем как реальность, это значит взять из нереальности и сделать реальность. Сделать из ничего что-то, и тогда другой смысл. Сделать нечто из ничего, то есть мы говорим о нашем мире природы, который мы видим в своем воображении. На самом деле он ничто, но мы его делаем, не мы, друзья, а тот, кто делает в наших ощущениях, как будто бы это что-то. Это значит сотворить что-то из ничего. Из ничего, что это ничто, воображение. Сделать из него что-то, как будто бы это реальная действительность, как мы ее ощущаем. Второе объяснение этого понятия, да?
Оно тоже это самое неверное, потому что самого процесса как бы создания вот в этой голове, оно совсем другое. Там вообще, допустим, библиотека образов. И вот если мы видим стул, то по там, характеристикам нескольких
точек... Скажу по-другому. Скажем по-другому. Вы говорите правильную идею, но по-другому. Скажем, у человека есть некоторая библиотека, назовем так. В мозгу это большой вопрос, в мозгу ничего нет. Я просто вам скажу сразу открыто, но оставим этот вопрос. Ну где-то там есть, в разуме человека. В сознании человека. В мозгу нет образа, нет образа стула. Никто там его не видел. И никто его там не увидит, и некие все эти системы...
Шифрованный образ.
Не шифрованный, это об этом говорят, это фантазируют. Но такой шифр стула никто не нашел, например. Нет такого понятия. То, что там есть вот эти вот разные клетки, то, что называют нейронами, и система нейронов, мне где-то есть лекции, нет, но статья, по-моему, даже по лекции где-то мы объясняли этот принцип, как работает вот эти вот, да, и как там... Вот эти вот нейронами этими, да, как вот объясняют, хотят создать, как это, интеллигенциями ухудшить, как искусственный интеллект и так далее. Там вот эти все теории, они только фантазии. То, что есть на самом деле, вот то, что есть, то, что нашли, это то, что говорят, думают, что так фантазируют, думают, что когда-нибудь мы откроем. Вот когда откроем, будем говорить на эту тему, но я говорю заранее, не откроем, никогда не найдут шифр там стола в этом, да, и так далее, образы. Образы это есть в сознании человека, несомненно. Ну не важно, где они находятся, там, в мозгу, не в мозгу, где-то внутри человека оно обязательно есть, мы это говорим некоторые его, да, в его сознании.
А что тогда нашли в себе?
С нейронами, это надо объяснять там, как это работает, принцип там работы нейронов и так далее, но это всего лишь... машина, которая работает, как компьютер, который работает. На самом деле у компьютера есть программист, и есть тот, кто видит результат. А вот программист хочет какую-то идею передать, и тот, кто смотрит, он эту идею получает. И делать это посредством программы, там разные, происходит много разных, сигналов переходит один к другому и так далее. В самом компьютере нет никаких этих, да, ну, кодов и так далее. Код там есть, конечно, но это не код внутри компьютера, он сам там ничего это. А для него это плюс и минус не более, 0 и 1 не более того. А тот, кто программист, который заложил его, так он заложил. Так у программиста есть образ. Этот образ, он зашифровал компьютер. Но для компьютера это просто цифры. Компьютер сам по себе ничего это. Но вот он передает дальше, да? И так далее. Так вот, сама библиотека вот этих образов, она у программиста, не в компьютере. Он может там что-то написать, какие-то вещи, но это для себя и для того. Но это не значит, что вот этот вот шифр, который там есть внутри компьютера, это шифр, это библиотека образов. Библиотека образов находится в голове у программиста. Может там, он, вот может их, не, он может их обозначить. Это правильно, что я могу обозначить разными вещами. Но это обозначение играет роль только для меня и для того, кто смотрит. Для самого компьютера это просто нули и единицы. Понятно, да? Поэтому нет смысла говорить, как будто мозг это как скажем, как тоже компьютер. Это просто то материальная структура, через которую проходят сигналы. Ну, проходят, это как... Да, и так далее. В любом случае, как бы это ни было, вот, ну, где-то она есть, эта библиотека образов, правильно, да? Где-то она есть. Теперь человек получает схему, ну, какой-то там хаос лучей, правильно? И сейчас сразу начинает делать расчет. Вот эта вот группа лучей, которую он получил, ну, не, на самом деле не лучи, а это раздражение, которое попадает в мозг и так далее. Не будем в это входить, но мы же упрощаем эту вещь. И вот эту вот информацию, какую-то он получил. Теперь, чему соответствует, какому образу это соответствует внутри него? Если есть у него, в его библиотеке некоторый образ, который соответствует, обратно утрировано очень, потому что на самом деле это не так, да, но если какая-то вот эта совокупность, эта информация, она соответствует некоторому образу в его библиотеке, то тогда, вот этих образов, то тогда он говорит, вот то, что я увидел, правильно? А если не соответствует, так я не увидел, так я не знаю, что это такое, хаос. Правильно, да? И вот этот вот библиотеку вот этих образов, если вы хотите, где она находится и кто ее дает, откуда она приходит, это то же самое, что сотворить, только с другой стороны. Мы это объясним сейчас, сотворить только с другой стороны. Тот, кто дает эту библиотеку образа, устанавливает там в этом это, он, значит, создает для него мир. Он мог бы дать другую библиотеку образов, и тогда мы увидели бы другой мир. Правильно, да?
Ну, это все-таки вот это создатель. В человеке, ему...
Не в теле это, его, это в духовном...
Нет, в голове.
Не в голове, это в разуме его. В сознании, назовем сознание. Да.
А где вот это сознание находится?
Оно находится.
В голове?
Нет.
А где?
Кто в животе? В голове. Не в животе. Это не... Это обратно приходит сознание материальное. Место, само понятие места, оно имеет смысл только в материальной действительности, то есть предметом. Мы говорим, как мы определяем место? Место то, что вот, да, чтобы из одного места попасть в другое, мы это разбирали когда-то. Нужно приложить определенные усилия, правильно? Я же смотрю сюда, чтобы увидеть что-то там, я должен повернуть глаза и так далее. Место мы определяем системой стараний, которые должен приложить, чтобы оказаться, прийти одного к другому, правильно? Почему? Потому что человек находится в мире природы, он ограничен в мире природы. Каким образом это ограничение приходит, отдельный разговор. Но он ограничен, он не может быть одновременно и там одновременно. Поэтому возникает понятие места. Когда у человека нет этих ограничений, нет места. Когда мы говорим о мире сознания, то есть когда мы связан с телом, тогда мы тоже говорим о месте, но в его телесных понятиях. Но когда мы его отделяем от тела, нет там понятия места. Место, оно касается, да, вы находитесь в этой комнате или в другой комнате. Вы же не можете быть и там одновременно. Поэтому у вас есть разделяется между этой комнатой и другой. А если бы вы могли бы находиться одновременно и там, не было бы понятия места. Поэтому говорить, где она находится, в каком месте, это можно говорить в телесных понятиях, но нельзя говорить в понятиях духовных. Там понятие, то есть сознание и так далее. Не мозг является местом, где находится сознание, а сознание является тем самым местом, где находится мозг.
что вообще первично? Это сознание?
Конечно,
мозг?
Конечно, сознание. Ну, я, брата, сознание утрированно мозг. Говорю. Имеется в виду духовность действительно человека. Духовность, сознание — это всего лишь одна из сторон этой духовной действительности.
Отделите сознание от человека можете?
Да. Человек каждый раз, происходит очень часто у него. Ну, я не говорю, когда он спит и так далее, это отдельная вещь. Но, скажем, человек, когда он, до того, как он рождается, это было так. И после того, что он умирает, это происходит. Человек бывает, но человек,
даже
когда он умирает.
Не умирает, просто в обмороке, он тоже без сознания.
Тоже без сознания. Ну, бывает иногда ситуация, когда сознание...
Но вы отдельно отделите.
Мы же приводили примеры, клинической смерти, приводили примеры переселения душ и так далее. Со всеми разными примерами. Правильно, что в этом мире, мы, находясь в этом мире, Создатель создал нам таким образом этот мир, что нам было очень трудно это осознать, чтобы мы увидели реальность этого мира. Потому что иначе бы мы не видели бы реальность этого мира, и тогда относились бы. Это тоже было в плане для того, чтобы дать нам свободу выбора, чтобы мы не могли это увидеть прямо глазами и открыто. Но он дал нам некоторые знаки, по которым мы можем это определить. Скажем, то же самое, то, что мы видим, клинической смерти происходит. То же самое или так далее. Кто-то скажет, я верю, не верю, хочу, не хочу, это уже это. Это отдельный разговор. Или просто само наше рассуждение с точки зрения разума. Человек начинает мыслить в этом, что не может быть причины, да, причина не может в мире природы быть причина. И тогда он приходит, первая идея, принцип первой причины, как все, что мы приводили, это с позиции разума, это понимаем, что это так. Мы понимаем, что не может быть, что не может, да, в материальном мире есть только следствие, но нет причин. Поэтому причина не может быть в материальном мире, потому что всякая причина, всякое явление, которое причина для всего остального, у него тоже должна быть причина. А если оно без причины, значит, это не материальное явление, потому что противоречит принципу материального явления. Значит, она вне мира природы. Где вне мира природы? Оно не находится в природе, во всяком случае, а где и как. И здесь мы входим в различные понятия. Да? Так и понятие места, оно играет роль только тогда, оно, и то место, о котором вы говорите, оно имеет смысл только тогда, когда мы говорим о телесной, когда уже есть телесная действительность. А когда мы говорим о причине, это первая причина, это когда еще телесности нет. Так как можно говорить там о месте в этом смысле? Там тоже говорят о месте, но другой смысл дают этому. Когда я вам сказал, что, да, что не мозг, он место, где находится сознание, сознание – это место, где находится мозг. Сознание само по себе, я утрированно сказал, потому что на самом деле сознание – только маленькая сторона, внешняя сторона духовной действительности человека. Там. Но вся эта духовная сторона человека, скажем так, да, его мысли, разум, так далее, не будем говорить это, оно является местом для мозга, а не мозг местом для нее. Что это значит? Место в духовных понятиях обозначает это, да, создатель, он место для созданного. То есть дает ему место для существования. Причина сама, первая причина, та самая, которая это, она является местом для следствия. То есть она создает ему возможность для существования. Это значит дать место. Это место, где оно существует. Да? То есть другое понятие места совсем. Там нет смысла в физическом месте. Физическое, это физическое место, наше понятие, физическое понятие места, оно возникло у нас в результате наших ограничений, физических ограничений, что мы не можем, что мы ограничены в пространстве и во времени. Вот когда есть ограничения, есть понятие места. Когда нет ограничений, нет понятия места. А эти ограничения, они возникли только вот в рамках вот того, что мы сказали. То, что человек оказался в этом мире, и в своем воображении он видит вот эту материальную жизнь. И он в ней, он как бы ограничен. То, что он видит себя ограниченным в ней. Так создатель посылает ему эту внешнюю, эту действительность природную. Создает его воображение, что он не ограничен. Поэтому как сама действительность, она воображение, так и понятие места внутри него, оно тоже воображение. А вне этого, когда мы выходим из этого, вот, из этого мира воображения, то вот этих понятий места, толщина, ширина, в смысле физических, ее нету просто, она бессмысленна.
А вот когда человек придумывал колесо, причины, как бы, он колеса нигде не видел. Причины вообще придумать колесо, вообще-то ему никто по почте не прислал. все, все, все вот эти это, процессы...
Да. Мы здесь входим в другую область.
Все вот эти процессы происходили...
Да, 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 мы здесь входим в другую область. Как, откуда у человека по ним, как он получает осознание, как он получает различные вот, понимания, открытия и так далее. В принципе, это, ну, это просто отдельная тема. Но мы уже говорили о вопросе о, да, ну, разум. Разум есть нефеш, рох, нешама, да? И нешама – это разум. Человек, когда он… порядок мышления человека, рассуждения человека, они всегда начинаются с каких-то начальных истин и заканчиваются каким-то выводом.
Ну, да,
правильно, да? Теперь, вывод…
Каждое дело да, имеет да. начало.
Теперь, из начальных истин приходят к выводу, для этого есть определенные правила мышления, с которыми, скажем, логика в наших понятиях, да? Из начальных понятий приходят к какому-то выводу. Когда мы говорим о этих начальных понятиях, ясно, что выводы – это выводы, но они основываются на начальных понятиях. Будут другие начальные понятия, будут другие выводы. Это понятно, да? Теперь, откуда у человека возникают начальные понятия? Все рассуждения человека. Человек рассуждает любую вещь. С детства он начинает о чем-то рассуждать и приходит к каким-то выводам. С чего он начинает? С каких-то начальных понятий, правильно? Любой человек. Потому что они иначе нет рассуждений, вообще невозможно об этом говорить, правильно? Задай весь вопрос, откуда возникли начальные понятия. Если мы скажем, что это он получил, исследуя мир, из внешнего мира, ребенок родился, у него были начальные понятия или не было? Если мы скажем, что их не было, то тогда когда, как, где он их получил? Из того, что он видел извне, для того, чтобы извне к нему приходит, скажем, некоторая картинка мира. Некоторая картинка. Для того, чтобы ее сделать какие-то выводы, чтобы ее тоже нужно осмыслить. Ее тоже нужно понять. Чтобы ее осмыслить и понять, нужен ряд рассуждений. Чтобы провести этот ряд рассуждений, нужны начальные понятия. Если у него не было начальные понятия, как он это...
Обучение.
Чтобы начать обучение, нужно начальные понятия. Что значит обучение? Обучение, когда у меня есть начальные понятия какие-то, и вот я обучаю, направляю его вот к какой-то определенной цели. И, ну с чего-то я к нему, я к ребенку с чем-то обращаюсь. Смотри, вот ты знаешь, это хорошо, это плохо, это так, это так. И даже любую вещь, которую я ему скажу, чтобы он понял мое слово... Чтобы он понял мой смысл, мое предложение, он должен его осмыслить у себя в голове. Для того, чтобы осмыслить, нужны рассуждения. Чтобы были рассуждения, необходимы начальные понятия. Если нет начальных понятий у ребенка, он будет камнем, который ничего никогда не выучит. Чтобы что-то выучить, надо начать с каких-то... То есть я узнаю что-то, и на базе этого я строю знания. Учить – это привести к выводам. Учить – это... Процесс рассуждения, я могу научить ребенка рассуждать, чтобы прийти к каким-то выводам, но с каких-то начальных этих я не могу ему дать, я ему скажу какое-то понятие, правило, любовь, что такое любовь, таблица умножения, я не знаю, что, точка я ему скажу, что для него такое точка, я ему должен как-то объяснить, он должен как-то это понять. Для этого ему, чтобы ему понять это, ему нужно сделать ряд рассуждений.
А скажите, пожалуйста.
То есть начальные понятия, они всегда... первичным рассуждением. Любое осознание действительности извне через органы чувств, чтобы увидеть, я же получаю хаос, чтобы в этом хаосе увидеть что-то, я должен делать какие-то шаги, какие-то рассуждения. Вот, чтобы делать эти рассуждения, должны быть первичные понятия. Мы не можем от этого убежать, в любом случае всегда нужны первичные понятия. Иначе это камень.
А когда человек первый раз взял в руку палку, откуда это пришло к нему?
Первый раз, это у него были, то есть, это то, что мы говорим, что каждый человек, он получает заранее некоторые первичные понятия.
Но мы рождаются.
Рождаются с этим. Это тот инструмент, благодаря которому он начинает исследовать мир. Без этого инструмента он не поймет этот мир. Он не только получает начальные понятия, мы это говорили, какие начальные понятия, он знает, что он есть. Помните, мы говорили когда-то, я знаю, что я есть, например. Ниоткуда я не могу это выучить. Я только это, с этим я родился. Не могу выучить из окружающего мира, что
у
я есть.
У него есть рефлексы.
Рефлексы – это просто слова.
Никаких понятий у него нет.
Кто вам сказал? Откуда вы решили? Ну, вы утверждаете определенную вещь. Но чтобы понять какую-то вещь, я есть, откуда человек, если ребенок не знает, что я есть, что он есть, Как он может, где эту информацию он может почерпнуть? Вот он увидел что-то. Что он увидел? Где он увидел, что он есть? Увидел свою руку. Ну, кто сказал, что это он? Она заболела, там он уколол, она болела, вдруг ощутил боль. Очень хорошо, что он сказал? Рука это, что он понял? Что рука это моя. Она болит, у меня рука болит. То есть для того, чтобы, когда он ощутил боль, он эту руку, этот образ руки, который он увидел, относит сейчас к себе. Чтобы отнести к себе, вначале надо знать, что я есть.
Некоторые
если меня нет, то каково моя? Я должен знать, что я есть. Невозможно. Да, это, если подумаете хорошо, это первичное понятие, это одно из них. Для того, чтобы увидеть формы, мы тоже говорили, видение формы. Те же самые начальные образы, библиотека образов, о которой вы говорите. Если ее нету, он ничего не увидит.
Да.
Ничего. А как же ребенок первый начинает видеть? Где у него возникает эта библиотека образов? Для того, чтобы что-то увидеть, ему нужна где-то как это самая библиотека образов, назовем библиотека образов, как вы говорите. Какой это начальный, как из хаоса лучей создавать образ? Ясно, что есть. Это базисные понятия. Базисные понятия, ряд базисных понятий, которые есть, что благодаря им человек видит окружающий мир. Он начинает видеть хаос, и он начинает строить в своем воображении формы, различные картинки, различные и так далее, и так далее. Так он строит. Для этого нужны начальные понятия. И он рождается уже с ними, не может быть. Иначе, потому что иначе он будет как камень, ничего не увидит. Он будет, для него будет хаос и все, больше ничего. Никто его не сможет обучить. Обучение – это порядок научить рассуждать. Рассуждать можно начать рассуждение, когда уже есть чего начинать рассуждение. Потому что рассуждения с нуля не начинаются. И вот эти вот начальные понятия нельзя ввести человека без рассуждений, чтобы что-то, все, что он увидел через свои органы, он должен это понять, осмыслить, сделать какие-то выводы, как-то к этому отнестись. Вот вся эта работа, это рассуждение. Чтобы их сделать, ему нужно начальное понятие, с чего это начать. Это теперь у каждого человека он рождается с некоторым начальным понятием. Есть базисные начальные понятия, базисные, которые дают ему возможность видеть мир, ощущать, как я есть, как понятие формы, как закономерность, увидеть закономерность. Где человек может увидеть закономерность в мире природы? Нигде. Видит одно, за ним происходит второе, потом происходит третье. Говорит, а, здесь есть закономерность. Нет, он не увидел там закономерность. Он знал, что может быть закономерность, но сейчас ищет и тогда находит. А если бы он не знал бы вообще возможности существования, он никогда бы не видел. Ну так что, одно за другим, третьим. Для того, чтобы увидеть закономерность, надо знать, что она есть. Это тот самый, как мы называем, библиотека образов. Без знания, что человек ищет закономерность. Когда человек находит, как человек увидит закономерность в мире, он ищет закономерность. Есть много вещей, которых не видит даже никакой связи между ними. Приглядывается лучше, лучше. А, вот сейчас я вижу, вот есть связь. Это связано с этим, это с этим. Как ты это узнал? Я стал вглядываться в это, я стал рассуждать, я стал думать. То есть я в этом искал какую-то связь. Вот есть, прежде чем искать какую-то связь, необходимо знать, что такая связь может быть. Откуда она, это знание, к нему пришло, если он еще это, не первый раз это делает? Это везде так, это ничего не поможет.
Отделите человеческого вообще ребенка от человеческого общества. И вообще-то посмотрите, что из этого...
Ну, Седор, здесь нет проблемы. Он тогда...
Получится.
У него просто не будет рассуждений. И не будет то, что не обучает.
Ну, вот чего не будет.
Нет, у него будет его личное рассуждение. Он не сможет выучить, получить опыт предыдущих поколений. Только это изменяется. Опыта нету, но все, он сможет увидеть то, что он увидит.
Нет.
Он увидит разные картинки, увидит разные вещи.
Нет.
У него будет свой опыт. Он будет делать, он поднимет камень, он видит, что под камнем есть что-то есть, под этим камнем нет и так далее. Он будет набирать свой опыт. То, что дают, обучают его, дают следует опыт ихний. А у них на чем опыт построен? На том, что они тоже делали рассуждения и пришли к каким-то выводам. С чего они начали рассуждение? Обратно со своих начальных понятий. Невозможно от этого убежать никак. Так вот эти вот начальные понятия, с ними человек рождается. Но они есть базисные понятия, которые есть у каждого человека, чтобы ощутить, видеть мир, да, и так далее. А есть, кроме этого, дополнительные, которые приходят к одному больше, к другому меньше, и так далее. Они, некоторые попадают ему при рождении, некоторые открываются ему в жизни, в результате того, что он старается, хочет, понять, он старается понять, он старается, это понимание вдруг приходит к нему вдруг. Вдруг он понял, вот так, он ищет, что-то хочет решить, какую-то задачу, и не знает, туда, сюда, направо, налево. И вдруг он видит это. Откуда это пришло? Это пришло из того самого места, где генерируются эти начальные понятия. Только до этого, этого понятия его не было. У него были другие базисные понятия, еще какие-то, но этого понятия не было. Сейчас, когда он прикладывает старания, есть такая схема, почему старания приводят к тому, это как молитва называется. И тогда ему открывается. Ясно, что все открытия были таким образом. Так все свидетельствуют. Вдруг откуда у него возникает? Не результат его рассуждения, а вдруг откуда-то. Почему? Цедр, я могу рассказать, почему, да, но так это тоже создал Творец, чтобы он, да, чтобы у тебя эти новые понятия различные, которые возникли, возникают, начальные понятия, новые начальные понятия, которые возникают, чтобы, да, различные дополнительные эти, дополнительное понимание, дополнительное осознание, оно зависит от старания человека. Если ты прикладываешь старание, то тогда тебе дается при определенных условиях, при определенных расчетах.
Старание это
желание, желание познать это, учить. Он, когда человек учится, старается. Когда ученый хочет понять, чем он занимается, вот перед ним задачи, какие-то разные явления, и он хочет сейчас понять, найти в них какой-то вот корень, цель. Что он хочет? Что он, чем он занимается? Вот вы решаете задачу, человек решает задачу. Прочитал это, прочитал как его условия и так далее. Ничего не понятно. Какое решение? И вот он схватает за голову и начинает думать. Что он делает?
Что он делает?
Он старается не думать ни о чем, только об этом. Отбрасывает другие мысли. Как называется, сосредоточиться, правильно? Вот на этом. Где? Где? На что это похоже? Это похоже на законы молитвы. То есть в законах молитвы человек должен думать только о том и не это, да, то есть уметь отбросить посторонние мысли. Ну, вы знаете, кто это, там еще много разных деталей в законах, да? И тогда, как бы ему обещается, что когда он молится, тогда получает ответ, да? Каждый человек во многих ситуациях совсем неосознанно этим и занимается. Иногда он прям так и говорит: Бог, покажи мне, открой мне, хотя сам не верит ни во что это. Но как бы пытается, то есть вот эта вот идея внутреннего стремления к познанию, вот я хочу, вот это я хочу узнать, я хочу понять. Он не делает, он пытается делать различные выводы, рассуждения, но не приходит, не видит это. И от второй, с другой стороны, с третьей стороны, с четвертой стороны. То есть он сосредотачивается только на этом. Он как бы говорит внутри себя: Создатель, я не хочу ничего, я согласен все отдать тебе, только открой мне это, то, что есть, правильно? И тогда ему это открывается.
То есть через Создателя, это, да, как бы...
Только, цепочка. Да, из того самого места начальных понятий. Из того места есть начальные понятия. Это вот эта вот идея начальных понятий, я просто недавно писал статью на эту тему, меня просили. Вот эта вот система начальных понятий, она находится в Нешоме, это разум. Это разум. Откуда оно, они приходят?
Разум...
Не тот разум, про который...
Не
тот разум, про который обычно люди говорят.
А что такое?
Мы разделили как-то ум и разум, да, мы это. Есть у человека... Мы просто уже на современном, ну давайте. Есть, мы сказали, человек состоит из трех составляющих. Непиш, рох, нашама. Правильно? Непиш, рох, нашама. Непиш – это телесность. Рох – это эмоциональность. Нашама – это разум. Это разум, разумная составляющая, три составляющие. Но на самом деле, когда мы говорим о сознании человека – это его то, что он видит в своем сознании, да? А сознание его, оно находится либо в телесности, либо в эмоциональности. Да, то есть мы либо ощущаем какие-то телесные свои ощущения в своем сознании, видим, я мне больно, мне приятно, холодно, горячо, либо я начинаю думать каких-то там, я знаю, там я чем-то восхищаюсь, чем-то наоборот, да, там нахожусь в какой-то истории, читаю какой-то роман, и у меня есть ряд эмоций, которые пробуждаются внутри меня, да. Это эмоциональность, вторая область. Две области, телесность и эмоциональность. Выше этого сознание не доходит. Оно не может заглянуть в разумную составляющую человека. В принципе, нет это. Да? Как мы говорили, что эта разумная составляющая не всегда есть у человека. Да? Она как бы есть где-то далеко. Нет, да, иногда она его касается, но в принципе это. И вот это две. Теперь, эта сама эмоциональная составляющая, она сама по себе состоит из трех составляющих. телесность, эмоциональность. Это различные эмоции, связанные с телесными ощущениями. Эмоциональность, эмоциональность. Это корень эмоциональности. И разум, разум эмоциональности. Разум эмоциональности – это различные рассуждения. Вот там его можно назвать низшим разумом, назовите его умом. Про него мы говорим. Это определенная часть эмоциональности. Почему? Потому что все рассуждения наши, они образами. Рассуждаем образами. Эмоциональность – это мир образов. Когда все мои ощущения эмоциональные, переживания, это когда себе рисуют такую картину, другую картину, различные образы. Да? Это мир эмоциональности. И наше мышление, то, что мы видим в своем сознании, процесс мышления, это мы видим только в эмоциональности. Это верхняя часть эмоциональности, верхняя составляющая эмоциональности, разумная сторона. А там есть образы и так далее. Это эмоциональность на самом деле. Но мы ее называем разумом, потому что это разум внутри эмоциональности. Так вот этот разум, который вот мы говорим, вот этот разум, он виден в сознании. Мы можем проследить наши рассуждения, с чего начали, к какому выводу пришли, что думали посередине, как и так далее, и так далее. Все это не есть разумная составляющая человека. Порядок рассуждения, все это относится, ну, назовем это низшим уровнем, низшим разумом или ум, как некоторые называют это, да? А разумная составляющая сама по себе, в нее мы заглянуть не можем. Мы не знаем, что там находится. Мы знаем, из книг знаем, но так сами мы не можем туда заглянуть. Ну, некоторые могут, да, те, кто могут. Во всяком случае, вот там заглянуть, что там есть. Вот там нет рассуждений, там нет логических выкладок. Что там есть? Там строятся, залагаются основы мышления. Это прежде всего эти самые начальные понятия. И начальные понятия, и правила мышления, как логика, но есть еще другие. Вот эти вот правила мышления, они также сопровождаются со способностями. Когда тебе даются правила мышления, логика на определенном уровне, вместе с этим тебе дается способность ими пользоваться, потому что они вместе это. Причем в этих понятиях, в этих там начальных знаниях есть базисные, которые каждый ребенок получает от рождения, чтобы воспринимать мир. А есть другие дополнения, которые он получает в зависимости от стараний. Вот эти вот начальные понятия, этот разум, разумная составляющая, вводит внутрь нашего сознания, то есть в ум, ту самую разумную составляющую внутри эмоциональности. И с нее начинается рассуждение. Как они туда попадают, наше сознание, мы же не знаем. Вдруг попало, откуда попало, вот оттуда попало. Из вот этой разумной составляющей. И там набор этих начальных понятий. Теперь вопрос, откуда они возникают? Откуда? Ну, мы уже об этом не говорили никогда. Как они там возникают? Разум сам по себе – это система ограничений. Это как сосуд, который ограничивает содержимое. И здесь мы должны войти в новое понятие, что есть еще одна составляющая у человека, четвертая, которая называется хохма или мудрость. Мудрость. Там не, это как источник знания, который не ограничен, который не делим. Не как собрание понятий, знаний, а нечто одно неделимое, бесконечное и несоставное и так далее. Но оно, а разум ставит на него ограничения и тем самым выделяет из этого какие-то искры знания, которые потом становятся понятиями, вот эти самыми начальными понятиями. Что это за мудрость, надо отдельно разбирать, что это такое, что это за понятие. Но это некоторое общее знание, общее в смысле, в том смысле, что оно не, назовем это знанием, знание тоже это не совсем точно, да, утрированное это. То есть это как бы точно такое знание. Ограничивая его, мы как бы берем границу, мы, это как сосуд. Он стакан или сосуд, да, в него вливается что-то содержимое. Это содержимое в нем, это только частица того, что есть вне него. Ну вот эта частица есть. Так вот эту частицу я положил внутрь определенных рамок, границ, тем самым дал его определение на логическом уровне. На логике, логика так работает, логика это система определения тоже, ну в каком-то смысле. Ну в общем-то осознание это идея определить, как мы сказали. Разум он определяет. Что такое определить? Дать границы. Определить, дать определение. Определение – это границы. Сам по себе знание, настоящая мудрость, у нее нет границ. Да, но когда мы на него накладываем какие-то границы, мы как бы выделяем как будто бы частицу какого-то знания, это называют, это как, в некотором смысле проекция этого знания, некоторое, это не сама мудрость, но у меня есть, отображается она каким-то образом. Вот, но сама мудрость это источник знания. Вот поставить на это ограничение, мы что-то выводим, что-то. Вот это то, что мы выводим, это, этим занимается та самая первая составляющая человека, что называется разум, нишама. И она таким образом как бы создает эти начальные понятия, они переходят к человеку, в его сознание. Первичные он получает при рождении, а потом при его старании, значит, включает свой разум, ту самую составляющую, она к нему присоединяется. И она, значит, делает эту, как бы эту работу над мудростью, выделяет из нее искры знания. А вот эта вот мудрость, она, это другая составляющая, то, что называется уже хая, кто знает. Да не нешама, а есть нефеш, рух, нешама, хая. Есть еще пятая, но мы об этом не будем говорить. Так вот это, да, не будем говорить. А так вот это вот, она на самом деле не совсем относится к человеку. Это уже, в принципе, относится больше к Создателю, но в какой-то мере связано с человеком тоже, да? И у него тоже есть какой-то, он привязан к этому понятию мудрости и так далее. И это, оттуда это получается, так приходит открытие. Когда человек здесь молится, просит, хочет, стремится, то тогда он как бы отказывается от интересов этого мира. Это основное условие. Мне ничего не нужно сейчас. Он не думает сейчас ни о чем в этот момент. Правильно? Ученый не думает ни о чем, хочет только знать это. Он как бы говорит в своем сердце, оставь, ничего мне не нужно, вот только это. Когда человек делает такой шаг, это, в принципе, идея молитвы. Он выходит из этого мира и присоединяется к, как бы присоединяется к разуму. И тогда разум соединяется с ним, и тогда он генерирует, назовем так, для него, вот это вот понятие из области мудрости, из составляющей мудрости, и дает ему в виде какого-то отпечатка мудрости. Не это, да? Какого-то, вот это, какого-то постулата, какого-то понятия. Вдруг он открыл. И тогда он открыл колесо. И все остальное. Понятно, да? Оно вдруг пришло к нему в сознание, как всякое открытие. Только так это работает. Результат молитвы. Мы учили молитву.
Ну, вот результат молитвы, вот эта последняя фраза мне не нравится.
Она не нравится, потому что воспитывали в Советском Союзе. Что я могу делать? Я же не могу все... Мне тоже не нравилось долгое время, что Советский Союз нас так воспитал, что он дал отвращение к понятию молитвы. Но на самом деле это как раз таки наоборот.
Похоже на молитву.
Очень похоже. То, все, мы не заканчиваем.
Спасибо. Да.